Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл разговоров, встреч, посвященных собеседникам апостола Павла. Кто те люди, которым он пишет, кто те общины, к которым он обращается в своих посланиях. И сегодня речь пойдет о послании апостола Павла к галатам. Соответственно, кто такие галаты, чем они жили, что собой представляла их христианская община, с какими вызовами сталкивались эти люди, и каковы ключевые моменты, на которые, их жизни, на которые в своем послании апостол Павел обращает внимание. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте по порядку. Вот прям исторический контекст. Галаты. Кто такие? Где находятся? Да, как мы их идентифицируем? Чем живут?
Когда-то очень давно при очередном переселении народов галлы разделились на две ветви. Одна отправилась на запад Европы, в Галлию, соответственно, ну и стал римской провинцией Галлия. Другая отправилась там сложными путями, при некоторых драматических политических обстоятельствах, отправилась наоборот на восток, в Малую Азию. И тот же самый народ, вернее, часть его, существовал там долго в относительной изоляции, служили они часто в войсках Римской империи, в Римской коннице, особенно уважали этих людей. Там прекрасные у них были лошади, которых они разводили, ну и как-то вот там они жили. Это территория, по крайней мере, северная Галатия, это пространство вокруг древнего города Анкира, который теперь называется Анкара. Вот, да. Теперь для того, чтобы отличать Галлию и Галлию, которая на западе, и Галлию, которая на востоке, вот во многих языках, в том числе и в русском, пишут Галатия, ну и в латыни тоже. Потом, попозже, уже незадолго до новозаветных времен, там была образована более обширная римская провинция Галатия, которая включала в себя не только вот эти земли вокруг Анкары, но и там Киликию, еще некоторые территории к югу, ближе к Средиземному морю. В общем, такой центр Малой Азии. Довольно такая гористая местность. Да, вот, собственно, вероятно, именно Анкира и города, которые поблизости были расположены и представляли собою то поле, на котором проповедовал апостол Павел. Согласно мнению исследователей послания к Галатам, скажем, там есть некоторые неопределенности, но, во-первых, на удивление все согласны в авторстве, практически это не вызывает никаких сомнений и разногласий. Ну и предполагается, что небольшие христианские общины, скорее всего, несколько, были основаны апостолом Павлом самим в этой самой Галатии. Вот, так сказать, здесь разворачиваются эти драматические события. По преимуществу, насколько мы можем судить, да и по самому тексту послания это видно, общины эти состояли в основном из языка христиан, то есть бывших язычников, которые иудеями не были, никаким образом с иудейством связаны не были, ну и к ним обратился апостол Павел, хотя какое-то количество иудеев, как и во всех заметных городах Римской империи, конечно, там было. Теперь важно, может быть, еще говоря о контексте, не знаю, насколько возможно об этом поговорить коротко, тем не менее сказать вот о чем. Ситуация в галатийских христианских общинах, реакция на которую было вот это письмо апостола Павла, отразило, как в капле воды, довольно сложный и многогранный конфликт в церкви первого-второго поколения. Сложный и многогранный. Одним из, может быть, существенных таких моментов во всей этой истории был, конечно, апостольский собор 49-го года в Иерусалиме. Ну вот и, пожалуй, послание к Галатам, которое было написано после 49-го года, где-нибудь, условно скажем, году так в 55-м, плюс-минус несколько. Проблема вот в чем. Смотрите, после воскресения Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалиме образовалась довольно обширная христианская община, там порядка 5-7, может быть, даже 10 тысяч человек, это много. И все эти христиане были из иудеев природных. Собственно, в Иерусалиме других почти никого и не было, кроме некоторого количества оккупационных войск. И вот эта христианская община, мы про нее много знаем, про нее пишет подробно евангелист Лука в первой части «Деяний». Они ожидали скорого пришествия Христова, они продавали имущество, вот эта вот вся история имени Анании и Сапфиры, полагали к ногам апостолов, они заботились о нуждающихся, причем не только о своих, так сказать, да, потому что это делали многие и иисеи, и фарисеи, и другие какие-то небольшие течения, но и вообще о самых разных нуждающихся, их забота, помощь была прям очень широка, и люди это видели, ценили. У этой христианской общины города Иерусалима, конечно же, быстро возникли, скажем, мягко, осложнения с религиозной верхушкой Иерусалима, с саддукеями и всей храмовой вот этой вот камарильей, и, соответственно, с фарисеями. И как в этой ситуации быть? И еще помните слова Господа Иисуса в Евангелии от Матфея, память, если мне не изменяет, то это 5 глава, может, 7-я. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдет в Царство Небесное». Вот эти слова явно были хорошо известны в этой общине и были прям восприняты как руководство к действию. Поэтому они поставили перед собой задачу стать для всех окружающих иудеев образцом исполнения закона, чтобы праведность превзошла праведность книжников и фарисеев. Не отрываться от иудейского народа, от народа Божьего, от иудейской религии. Как вы помните, поначалу Петр, Иоанн, другие апостолы и проповедуют там же, в притворе Соломоновом, где Господь проповедовал, и в храм ходят в час молитвы 9 и так далее. Затем в какой-то момент ситуация начинает меняться, потому что апостолы постепенно выходят за пределы Иерусалима, то окажется кто-то из них в Самарии, то крестит евнуха на дороге, да, то Петр придет и к сотнику Корнилию, значит, который язычник, и крестит его и весь его дом, и когда Петр возвращается в Иерусалим, ему говорят: слушай, ты что вообще делаешь? Нас же сейчас погонят, потому что если мы принимаем язычников, значит, мы нарушаем закон, значит, мы не иудеи, и как мы будем проповедовать своим единоплеменникам, да? А сказано: идите по всей Иудее и Самарии, даже до края земли, но сначала-то в Иудее. Короче говоря, для иерусалимской христианской общины, я бы сказал, в первую очередь проблема состояла в том, чтобы была возможность обращаться к народу Божьему и говорить, как потом Иаков Павлу: посмотри, сколько братьев, и все они ревнители закона. Ну и вторая, по-видимому, во вторую очередь, конечно, была проблема выживания, потому что история с убийством Стефана показала, что бывает, да, когда кто-то говорит что-то неприятное общенародной религиозности. Вот. Дальше. Часть апостолов, они на самом деле в конце концов все там не удержались, все 12, и все ушли из Иерусалима, потому что они, ну, видимо, не считали правильным, точно неизвестно, ограничить свою проповедь только Иерусалимом и только иудеями. Ну и, соответственно, лидерами стали Иаков Праведный, которого там называют братом Господним, согласно его посланию, в какой степени буквально следует понимать эти слова, это другой вопрос, тем не менее, достаточно близкий родственник Господа Иисуса, вот он стал лидером этой общины, и потом еще в талмудических даже источниках, которые к нашему брату крайне враждебно настроены, тем не менее, вот Иаков называется как такой действительно образец праведности. Были такие мнения, что вот он был тем праведником, убийство которого спровоцировало войну 66-го года и там, соответственно, гибель Иерусалима, храма, вот так. Апостолы уходят. Апостолы проповедуют в одном месте, в другом месте, в Дамаске, в Антиохии, еще где-то. Павел обращается, всю эту историю обращения Павла оставляем за скобками, всем известно, все читали Деяния. Павел обращается, и Бог посылает его к язычникам после продолжительного пребывания в пустыне. Ну, он там, как сам пишет, послание к Галатам, он сходил ненадолго в Иерусалим, и потом пошел, куда Бог его послал. Бог его послал к язычникам. И вот эти христиане из язычников, которые стали христианами, которые славят Господа Бога нашего, преломляют хлеб и внимают учению апостола. И возникает серьезная очень проблема, потому что если иерусалимские христиане, их, например, галатов, или в Антиохии была та же история, там много было языкохристиан, считают частью своей церкви, тогда иерусалимские христиане попадают под удары со стороны иудейской верхушки. Саддукеев, всяких там профессиональных верующих, пропагандистов, вот этого всего. Если же нет, то как тогда Христу в глаза смотреть? И как разрешить эту проблему, совершенно невозможно понять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Мы говорим сегодня о послании апостола Павла к галатам, о том, кто такие галаты и какие вопросы в этом послании поднимаются, каков исторический контекст, в котором это послание оказалось решительно необходимо галатской общине. Отец Антоний, в общем-то, вопрос довольно остро стоит, насколько я понимаю, для общины Иерусалимской. Кого считать братьями во Христе, кого не впускать в свою общину. Это для нас сейчас очевидно, да, и апостол Павел это повторяет, во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского, но мы родились в то время, когда христианство уже априори проповедано практически по всему миру, и если люди живут в стране, где свобода вероисповедания предусмотрена, то любой человек, вне зависимости от социального статуса, цвета паспорта, там, национальности и прочее, христианином может стать. Это совсем другая история, чем когда, как это было в середине века первого.
Да, это совсем другая история. Еще один важный аспект, которым надо сказать, это то, что для языка христианских общин тоже важно выглядеть иудейским религиозным течением, потому что это дает легализацию. Потому что в Римской империи никакая нововводная религия не имеет права на существование, иудаизм имеет, ну, еще не было иудаизма, да, вера иудеев, имеет право на существование, законный статус, все такое прочее, и все знают, что это крайне разнообразная вещь. Много течений, они с собой друг с другом не согласны, спорят, вот.
Это нормально.
Да, это то нормально.
Есть, в принципе, до тех пор, пока христиане воспринимались одной из таких, ну, как римляне считали, сект, да, таких, да, ответвлений внутри, да, внутри иудейской вот этой вот веры, все было нормально. Как только стало очевидно, что христианство – это нечто совершенно иное, начались гонения.
В конце концов, так и произошло, да. Хотя тут еще важно было, что и иудеи, и христиане в какой-то момент с двух сторон начали копать между собой ров и обозначать это отделение, но это было позже. А сейчас, значит, статус. Другой важный момент для Иерусалимской общины, о котором тоже, в общем, нельзя забывать, потому что там все было очень возвышенно и красиво с этим общением имуществ, но деньги имеют неприятное свойство быстро кончаться. И это и произошло. И плюс еще к тому же там периодически наступал голод. И выжить, не меняя свою жизнь, Иерусалимская христианская община не могла. И очень нуждалась в воспомоществованиях со стороны христианских общин в более благополучных местах и более трезвомыслящих, тех, которые продолжили работать, не стали продавать там свои имущества и все такое прочее. И вот на самом деле так бывает, да, с религиозными фундаменталистами, которые начинают в какой-то момент жить за чужой счет.
Между прочим, апостол Павел в своих посланиях частенько указывает на то, что сам работает, сам трудится, а кто не работает, тот пусть и не ест, говорит он.
А и Павел, и Петр еще в своих посланиях, и Петр в Деяниях, в частности, тоже все время говорят: не забывайте бедных, только помните о бедных. Речь идет не о бедных, которых, о которых там заботилась в данном городе данная община, а по преимуществу о необходимости собрать деньги, и потом там Павел отвезет их в Иерусалим. В конечном итоге иерусалимские христиане нашли, как им казалось, идеальное решение, которое было совершенно в русле Ветхого Завета. А именно, просто всех обрезать, всех, которые не язычники, которые стали христианами, во Христа крестились и живут, да, по правде Христовой, всех их обрезать, и они таким образом автоматически станут иудеями, и проблема, ну, как бы отпадет сама собою.
Земное решение, прагматичное.
Ну, тут есть один важный момент, что люди, которые принимали обрезание, очень многим жертвовали и могли вообще-то попасть под смертную казнь, потому что такого рода вещи римское законодательство, мягко говоря, не одобряло, то есть прямо совсем не одобряло, действительно, иногда вплоть до смертной казни. Там с этим много было связано всяких проблем. То есть, как бы они говорят: ребята, давайте вы обрежетесь, и у нас не будет проблем. А что вас казнят за это, ну, как бы, да, так бывает. Но это еще полбеды. Опять, как Христу в глаза смотреть? И Павел пишет свое письмо чрезвычайно эмоциональное, чтобы не сказать гневное, именно об этом. Вы вообще что? Христос за вас умер, вас спас, открыл вам доступ к Отцу, и ничего больше, кроме Христа, как бы вам дать нельзя, невозможно, да, потому что ничего больше просто не существует, это самый великий дар. Вот. И теперь вы хотите подпасть под иго закона.
То есть послание к галатам – это вызов на решение галатской общины принять обрезание?
Не столько на решение, там непонятно. Скорее всего, они все-таки одумались, по крайней мере, большая часть. Туда пришли прямо ножками. Сначала из Иерусалима в Антиохию, потом дальше вокруг, в том числе в Галатию, так называемые иудействующие, это христиане Иерусалимской общины, которые вот и проповедовали, говорили: вы не под законом, вы там нарушители, вы то все, для того, чтобы спастись, надо обрезываться. Вот, потому что иначе там Христос не отменил законы и все такое прочее. Но заметьте еще одну важную вещь, что ведь закон очень неоднороден. И под этим словом в значительной степени Павел и иудействующие христиане имеют в виду совершенно разные вещи. И мы тоже сегодня должны, ну ладно, нет такого слова в христианстве, нам следует желательно понимать, о чем идет речь. Потому что Павел крайне нетерпимо высказывается о законе. Но при этом там есть такие вещи, как «почитай Господа Бога твоего». Да не будет у тебя иных богов перед лицом моим, не сотвори себе идола, не убивай, не прелюбодействуй, люби ближнего, как самого себя. С этим нет вопросов. Это, с одной стороны, записано в Торе, в Моисеевом законе, с другой стороны, все с этим согласны, с этим никто не спорит. А есть подробности. Обрезание, запрет на общение с нечистыми, там, всякими язычниками, за один стол с ними не садись, там, с Петром была такая коллизия в Антиохии, календарь, старый стиль, новый стиль, тоже нам это все знакомо, праздновать в определенные дни непременно, вот, ну и там всякие пищевые ограничения, то, что мы сейчас скорее назовем обрядовыми подробностями, которые давным-давно вышли из употребления. Ну и тогда они еще не были вышедшими из употребления у иудеев, но почему вдруг должны эти люди соблюдать их, если во Христе Бог их принял? И один из важнейших аргументов Павла в том, что галаты, вам же Дух Святой дан. Вы же слышали Духа Святого, говорит он, я сам видел, я свидетель. Что вам еще надо? Зачем вам этот закон, имея в виду закон обрядовый? Вот эти все частности. И Павлу надо объяснить, что он про что говорит. Ему приходится пользоваться в качестве полемического приема понятием «закон Христов». И в какой-то момент говорит, ну, вообще-то все с законом все просто. Закон Христов – вот это. Носите бремена друг друга. И так исполните закон Христов. Да, и там сам Господь сказал бы в этом случае, в этом законы пророки. Вот и Павел пытается это все как-то объяснить и донести до галатов, какую глупость они делают. Плюс еще что тоже чрезвычайно важно – и очень, кстати, поучительно, поучительно, потому что, ну да, он там кого только не называет дураками, и самих галатов, и этих самых обольстителей, всяческих вот этих иудействующих проповедников, которые туда заявились и стали всем голову морочить, вот, но тем не менее он полемизирует самой идеей, так сказать, с содержанием того, что они говорят, а не, как сказать, ну вот есть такое выражение православное, ненавидеть греха, не грешника. Вот Павел пытается пройти по очень тонкой грани между обличением и опровержением идей и отвержением конкретных людей.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору, кто такие галаты, которым апостол Павел отправляет одно из своих посланий. В чем контекст их жизни? Да, отец Антоний, благодаря вам, конечно, многое становится на свои места. И вопрос, который мне очень хотелось бы сегодня озвучить, вот частично уже сейчас, да, отпали сами собой. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных переписке апостола Павла с разными общинами, разными людьми. Послание апостола Павла, кому он их адресует? Кто те люди, которые его послания читают, в каком контексте они живут, с какими вызовами сталкиваются. И очень важный аспект, который, мне кажется, хорошо бы иметь в виду, просто хотя бы для того, чтобы представлять себе масштаб личности апостола Павла. Все эти послания создаются до того, как складывается канон четырех Евангелий. И апостол Павел в этом смысле, он, ну, в общем, он религиозный гений. Не знаю, духовный гений, да, как еще это можно сказать? Потому что то, о чем он говорит, обращаясь к своим адресатам, о первенстве любви перед законом, да, утверждая любовь перед законом, то, что мы в Евангелии читаем ну, четко и ясно, да, для апостола Павла это Божье вдохновение проповедовать вот эту любовь к человеку, которая первична по сравнению с исполнением там, субботы или каких-то других предписаний, хорошо знакомых иудеям. Для апостола Павла это вот то, что ему, ну, иначе как передал Святой Дух, объяснить невозможно ведь. Правильно, отец Антоний?
Ну да. Хотя, знаете, я, может быть, чуть модифицировал бы вашу мысль и сказал бы так. Для апостола Павла все во Христе. И любовь к ближнему является одним из проявлений, следствий встречи и единства человека со Христом. Поэтому в том, что касается сущностной, нравственной стороны закона, ну, само собой, да, если ты любишь Иисуса и являешься его учеником, ну, ты, само собой, будешь это выполнять, потому что иначе никак. Да, для него на первом месте вот именно Господь и Галатам, он говорит, ну, вы же прям сами видели. Жутко мутный синодальный перевод. Прям мутный. Ну, к сожалению, еще в Галатах туда-сюда, в других письмах, там прям много вопросов возникает к авторам синодального перевода. Даже для середины XIX века, после Пушкина, этот язык прям, ну, в общем, не идеален, скажем так.
Можно пример приведу? Фраза, да. Цитата, об которую я спотыкаюсь каждый раз. Вообще для меня послание к Галатам в языковом плане это такой камень преткновения. Я тяжело почему-то именно через это послание продираюсь, причем изначально так было, и таково и сейчас. Если же, ища оправдание во Христе, пишет апостол Павел, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Вот сораспялся Христу, это я понимаю. Но что значит, вот и где логика в этой фразе? Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Я понимаю, что, ну, надеюсь, понимаю, что здесь имеется в виду. Ну, как можно так построить фразу? Как можно... Простите, кто я такая, чтобы апостола Павла критиковать? Но каждый раз спотыкаюсь, отец Антоний.
Ну, знаете, вообще это очень важная вещь, то, о чем вы говорите. Потому что на протяжении долгих тысячелетий, двух почти, ну, меньше, да, естественно, мы приучали себя... Из поколения в поколение мы приучали себя относиться к тексту Священного Писания как к идеальному тексту, где все мысли логичны, последовательны, все высказано по порядку, ясно и недвусмысленно.
Ну, то есть, что это текст исключительно богодухновенный, и человеческого начала,
да,
в нем нет.
Да, что прямо Бог продиктовал, да. А вот нет. И Когда ты это понимаешь, на самом деле, конечно, невозможно не изумиться, но это так. Понимаете, Павел мыслит по-арамейски, он блистательно владеет обычным греческим, койно, простонародным наречием, на котором все говорят. И такой вот действительно двуязычный человек, потому что он воспитывался в Тарсе, где все вокруг говорили и на арамейском, и на греческом, поэтому более или менее он об языка знает. Но чтобы втиснуть его мысль, часто развивающуюся, так сказать, в русле иудейского богословия, которое он изучал в фарисейской школе, как мы помним, да, это не всегда до конца идеально втискивается в греческий. Плюс к тому он еще, по крайней мере, иногда старается, чтобы это было, как сказать, чтобы это соответствовало нормам литературного греческого языка. Но Павел не Лука, потому что Лука этим литературным языком владеет блестяще, прямо вот идеально, и при этом свободен от этого, поэтому у Луки иногда есть переводные с арамейского фрагменты, которые прям видно, что они совсем другим, более грубым диалектом записаны. Вот. У Павла не так, и у него не втискивается, и когда он пытается, как положено, сложную поэтическую мысль с какими-то обертонами и синонимами сформулировать, получается, как апостол Петр об этом говорил, ну, как кто мы с вами, да, вот апостол Петр мог себе позволить, говорит, в его писаниях есть нечто неудобовразумительное. Ну, вот так. И бьешься лбом об текст, чтобы вообще понять, о чем идет разговор. Еще тоже заметим, что недостаточно прочитать фразу для того, чтобы понять, в том числе и Павла. Важно прочитать, грубо говоря, минимум страницу, а лучше две.
Все послание, а лучше еще и со всем историческим контекстом,
да,
чем мы сейчас как раз и занимаемся.
Потому что вырванные из контекста фразы часто, ну, в лучшем случае становятся вообще непонятными, а в худшем случае будут поняты превратно. Так вот, Павел говорит, что, ну, вы же вот видели Христа, прям как если бы он у вас был распят, да, тоже в синодальном переводе, перед глазами предначернил был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Что значит предначертан?
Тоже спотыкаюсь. Что, да, значит предначертан, вот, как бы у вас...
Да, да. Понимаю. Вы, казалось, собственными глазами видели распятого Иисуса, когда слушали мою весть. Вот как передает это место Валентина Николаевна Кузнецова в переводе, который опубликован под заголовком «Радостная весть». Теперь, когда апостол говорит вот эти вот странные действительно слова про оправдание во Христе, грешники, закон, служитель... Мысль за этим, по-видимому, вот какая. Для него, еще раз повторим, спасение во Христе. И иногда он говорит, и вообще все остальное неважно. И я положил себе прийти к вам, не знающим ничего, кроме Христа, и притом распятого. Да, вот Бог дал нам своего Сына, Он ради нас умер, Бог Его воскресил, и мы с Ним. И мы с Ним, и, соответственно, с Ним Бог вернул нас к жизни. И вокруг этого строится все его богословие Павлова. Он говорит о преграде там между иудеями и язычниками, он говорит об осуждении, которое, так сказать, праведно должно воспоследовать от Бога, потому что там эти люди не члены народа Божьего, там, и так далее. И вот он говорит, Иисус это все разрушил. Это все уже теперь не имеет значения. Бог уже простил и принял нас в Иисусе Христе. Больше того, он пытается развернуть, так сказать, дискурс и говорит, а если нет, то зачем тогда Христос? Да, если можно было бы спастись вот исполнением закона, Причем здесь он имеет в виду закон ненравственный, о котором спора нет. А вот эти все формальности, да, ничего не меняющие, просто выражающие там веру, верность и так далее, но это не единственный способ их выражения. Павел говорит, что теперь мы веру и верность выражаем любовью к ближнему. Вот. Если это все может дать нам спасение, чего было умирать Христу? Для чего тогда мы в него уверовали? Понимаете? И у него все время получается, что вариантов нет. И вот в этом тоже месте он говорит, что, ну хорошо, мы ищем оправдание во Христе. Да, правильно, все так. Но если нам говорят, что надо исполнить закон, то есть обрезаться и, соответственно, там исполнять календарь, обрядовые всякие вот эти вот вещи, иначе не спасетесь, да? Ну что тогда? Для чего Христос? Кто он тогда? Служитель греха, под которым нас заперли? Он говорит, ну не может такого быть. Да, он, Христос, в эту схему, так сказать, никак не помещается. Вот, может быть, как можно было бы передать эти слова, понимаете? И еще раз повторю, и язык, и выражение этой мысли у Павла действительно сложное. Можно было бы, наверное, как-то яснее написать. Но писец за ним еле успевает, потому что он чуть не криком кричит, понимаете? И быстрее, 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 говорит, подожди, апостол, я не успеваю записывать. Вот что, никак, как, что дальше? Понимаете, и живой же человек, и текст, живое письмо живым людям, поэтому это тоже надо иметь в виду. И вот он говорит, если я снова созидаю, что разрушил, сам себя делаю преступником. Значит, вероятно, он имеет в виду, если я снова накладываю на себя вот этот весь закон, обряд, вот все-все-все-все иудейское, значит, я тем самым отвергаю, отрекаюсь от своей веры в то, что Христос меня спас. Ну и чего тогда? Дальше все, дальше ничего не остается просто. Он говорит, все, это все для меня умерло. Правда, он говорит, законом я умер для греха. Но он жив. Он жив. Насчет для греха сомневаюсь, все-таки это Павел, при всем его темпераменте он действительно Христов человек, не о чем говорить. Ну вот, вероятно, можно передать эту мысль так, что теперь это все для меня мертвое, и я для этого мертвый, и все. Вот ты как бы умер, и уже на тебя, как... если светским языком, когда ты умер, ты уже не обязан платить налоги. Даже если кому-то очень хотелось бы этого.
То есть я умер для этого всего.
Для этого
и уже
всего.
Не я живу, но живет во мне,
да,
Христос.
Да, да. И, понимаете, закон обвиняет меня, говорю, в другом переводе, а Христос дает мне жизнь. И я с ним, вот, да, я с ним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии, отец Антоний. В послании к Галатам, мне кажется, еще у апостола Павла есть огромная такая тема и важнейшая, ну, лично вот в моем восприятии, да, то, о чем в последнее время тоже как-то много думаю в связи с русской литературой, сыновство Богу. Не наемничество в отношениях с Богом, когда, Господи, вот я тебе сейчас свечку побольше поставлю, а ты мне за это каких-нибудь плюшек насыпешь. А именно сыновство, в частности, вот то, что у апостола-евангелиста Луки в притче о блудном сыне гениально же, гениально подчеркнуто, да, старший сын, который все время в голове считает, сколько ему должен отец, а сколько ему не додали. А отец ему говорит, сынок, все мое, твое, войди в радость моего дома, да, будь мне сыном, а не наемником. И вот здесь тема про сыновство, которую апостол Павел тоже поднимает. Когда пришла полнота времени, цитирую, да, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего, Авва, Отче. Почему, посему ты уже не раб, но сын? А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вот эта тема, мне кажется, то есть мы привыкли там раб Божий, да, а то, что мы помимо того, что мы Господу рабы, мы еще его вообще-то любимые дети, мы очень часто, мне кажется, из внимания выпускаем. И это же не самопревознесение, это понимание той ответственности, которая на тебя, как на сына, как на дочь, возложена быть достойными наследие своего отца. Ты к чему призван и что ты творишь? Ты не наемник, да, с которого просто там штраф будет взиматься и все. Ты не раб, которого там, ну, палками накажут и там пойдешь работать дальше. А ты сын или ты дочь, которой можешь придать просто вот эту отцовскую любовь. И это совсем другое мироощущение, мне кажется. Верно я понимаю, о чем здесь апостол Павел? Или я себе что-то вчитываю, да, придумываю себе какие-то смыслы?
Мне кажется, более или менее, да, я вполне готов согласиться с тем, что вы говорите. Для апостола, соответственно, для его читателей и для всех христиан во все времена важная, главная, может быть, вообще вещь, Иисус из Назарета – спаситель лично тебя. Не вообще чего-то, он никого, кроме людей, или ничто, кроме людей, не спасает. В вечность, кроме живых душ, ничто не входит. Ни география, ни экономика, ничто. Но вот лично твой спаситель, лично тебя, Иисус – это самое главное. И Павел это... собственно, и проповедует раз за разом, повторяет снова и снова в разных формах в этом самом послании. И его логика примерно такая. Вернее, так, он дискутирует, конечно, с иудействующими, которые говорят, есть обетование Аврааму, это обетование спасения. Что под ним подразумевается, не очень объясняется в Торе, да, но тем не менее, спасения между нами и Богом нет. Преграды, Бог прощает, Бог принимает, дает жизнь, все.
Ну, то есть, если ты принадлежишь Богу избранному народу, то ты автоматически уже спасен.
Если ты принадлежишь потомкам Авраама. Иудействующие говорят, что никаких других вариантов, кроме как обрезываться и исполнять закон Моисея, нету. Павел говорит, между Авраамом и Моисеем 430 лет. И все это время спасение действует, обетование Аврааму действует. Вот. И дальше он говорит, ну, наконец наступает время, когда вся эта неразбериха, кто там сын рабы, кто жены, там, значит, Агари, Сара, кому обетование, обещание полагается унаследовать, кому не полагается, все. Ушло, кончилось. Пришла полнота времен. И Бог послал сына своего единородного, который стал иудеем, родился иудеем, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы мы стали его, чтобы мы стали детьми отца. Но Павел дальше говорит, ну и с вами то же самое. Иисус, ну вот... Он, вероятно, хочет сказать, что на самом деле противопоставление богосыновства и богорабства – риторика. Нету этого ничего, на самом деле никакого. Есть жизнь и смерть. И по мысли апостола, став человеком, не отказавшись умереть за нас, ну и... принимая учеников и все, делая все то, что Господь Иисус делал, и воскресая, Он соглашается считать нас и называть нас своими братьями. Вот в молитве ученики его спрашивают, как молиться. Он говорит, говорите так, отец наш. Он только его отец, Бог. Да, по всем богословским вариантам Бог трансцендентен. Он вообще больше всего этого мира, несчетное число раз. И мы ему творение, а не дети. Иисус говорит, дети, да, вот становясь человеком, умирая и воскресая. Дети, это мои братья. Ну, если так совсем огрубляя, можно сказать, когда мы предстаем перед престолом Божьим по завершении своей земной жизни, Иисус говорит, эти со мной. Эти со мной. Другие там, что ж, прекрасные люди, Господь их принимает. Само собой разумеется, мы не взвешиваем, да, и не выдумываем глупостей про то, как будет в этом случае. Усыновление. Усыновление потому, что вам дан дух, взывающий Отче, дух, который там славит Отца, нуждается в Отце, зовет его. Вот... Бог послал в сердца ваши Духа Святого, потому что Иисус принял вас. А что Дух Святой действует в этих людях, Павел сам и свидетельствует, по крайней мере, до того, как пришли эти иудействующие. Он говорит, поэтому, ну, ты не раб, понимаешь, ты сын, потому что Иисус так захотел. Иисус на это пошел. Понимаете, гефсиманское борение – вещь очень реальная. Это не было просто легким решением, там, взвешенным или импульсивным. Это действительно решение предъявить нас Отцу, как своих братьев, было оплачено кровью на кресте. Это важно, и об этом нельзя забывать. Но, тем не менее, для Павла усыновление потому, что все связанное с крестом Господа Иисуса, уже произошло. Это уже свершившийся факт. И вера в то, что это факт, и он все меняет в наших отношениях с Богом, это и есть то, что Павел называет верой во Христа. Соответственно, вот он в этом месте пишет, вот этот конкретный, реальный конкретный человек, который родился от женщины, да, подчинился закону, вот он, умерев и воскреснув, дал нам усыновление. Не потому, что нам положено по закону. Павел вообще дальше там в разных местах в этом послании довольно саркастично говорит о том, что и что тебе по закону положено, ты что-нибудь да нарушишь обязательно. Закон такая штука, что прямо вот... И здесь тоже, они же все исходят из парадигмы, что незнание закона не освобождает от ответственности, хотя это категорически несправедливая парадигма. Тем не менее... Обязательно что-нибудь нарушишь? Если уж ты под законом, ну, вот я под законом. Я иудей, родившийся там, неумеренный ревнитель отеческих моих преданий. Все это он там вначале про себя говорит, когда объясняет, почему он вообще имеет право рассуждать об иудействе, законе и так далее. И вот он говорит, но спас меня Христос. И если бы не он, я бы так в этом и погрязал. Короче говоря... Вот такая вот картина. Нет другого пути, кроме, как это, нет иного имени под небесами, которым надлежало бы нам спастись, кажется, филиппийцам. Вот так примерно я бы это место объяснил. И он говорит, что, ну, если уже Иисус тебя усыновил, там, закон, не закон, кто-то пришел через закон, был иудеем, и вот искупил подзаконных Господь, кто-то иначе, и уже, так сказать, да, в полноту времен пришел через Христа к Богу, и ты наследник того обетования, которое дано Аврааму. Того обетования, которое дано Аврааму, независимо от этого самого, там, закона, не закона.
Отец Антоний, спасибо вам за это разъяснение. А здесь же, в этом послании, апостол Павел перечисляет плоды Духа. Мы знаем про то, что есть дары Святого Духа, и мы с вами, кстати, отец Антоний, говорили об этом в рамках нашего цикла, посвященного таинствам Церкви, и, собственно, дары Святого Духа, которые мы получаем в таинстве миропомазания, да. А вот есть еще плоды Святого Духа. Это то, что человек призван в себе в течение жизни, если правильно понимаю, взрастить. И апостол Павел перечисляет, что это за плоды, возможные для взращивания в человеческой душе в течение человеческой жизни и в сердце. Да? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Апостол Павел еще добавляет, на таковых нет закона. Вот эти вот плоды Святого Духа, перечисленные почему-то именно в послании к Галатам, каково их смысловое место, вот этот перечень, какое место занимает в иерархии смыслов, транслируемых апостолом Павлом Галатам?
Ну, видите, во-первых, я думаю, что называть это плодами или дарами Духа, без разницы. На самом деле это одно и то же. То, что Дух рождает в человеке. Мысль апостола, по-видимому, вообще вокруг этого места, не только здесь, в конкретной этой фразе, мысль апостола примерно такая, что есть вещи, которые, очевидно, делают Дух Божий в человеке, а не сам человек, или не только сам человек. Потом наши отцы, великие богословы, уже в соборную эпоху будут много говорить про всякие слова типа синергия, спорить, пытаться понять, что это такое. Смысл у апостола довольно прямой. Ведь если ты не сволочь, значит, это Дух в тебе, значит, Дух в тебе точно действует. Если бы Дух в тебе не действовал, а был бы ты под законом, вот были бы дела плоти, и там он их перечисляет, мало никому не покажется. То есть Павел, судя по всему, представляет себе так, что Дух дышит где хочет, и где Дух Господень, там свобода. Поэтому вообще не важно, что за человек, там, да, крещеный, не крещеный, обрезанный, не обрезанный. Так бывает в жизни, когда просто вот веет Дух Божий, и этот человек милосердствует. И этот человек обретает дар веры, и вера становится плодом, да, соответственно, Духа Святого. Теперь там действует Дух Божий, и рождается кротость, воздержание, и он говорит, и в законе нет ничего против этого. Вот это действие Духа Святого. И если галаты это делают, вот поэтому можно увидеть, что в них Дух Святой. Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, говорит Господь, и логика в этих словах Христа примерно такая же, как здесь у Павла. И вот он говорит о том, что надо различать, так сказать, да, закон и закон. Закон Христов в том, чтобы носить бремена друг друга. И вот этот закон, который призывает там к этнической обособленности, к каким-то совершенно третьестепенным частностям, стал быть... Видите, для апостола важно галатов убедить в том, что вы знаете этот дух, как он действует, что, в чем это выражается. Да, вы знаете, и там среди вас есть люди, которые скажут, знаете, а я вот там такой эмоционально импульсивный, а в какой-то момент там кротко не ответил, не знаю, ударом на удар, например, ну, что-нибудь такое, или там... Хотел все церковные деньги потратить на красивые серьги, или что там у них красивое было, а воздержался. И это не мой, и это сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот примерно как-то так.
Любопытно, опять же, получается, да, плоды духа, дары духа, и то, что в нас есть прекрасного, хорошего, замечательного, если что-то есть, то это от Бога. А сама по себе человеческая природа, склонная к энтропии, подобного создать сама по себе в отрыве от Бога, не в состоянии.
Если хотите, это вообще догматическое утверждение о нашем мире, которое в неявном виде у очень многих христиан, начиная с Павла, присутствует мысль о том, что Бог никуда не уходил, и Бог нас не бросал, и то, что в этом мире вообще существует любовь, вообще существует что-то светлое,
это красота. Это доказательство бытия Божьего.
Это доказательство не только бытия, но и того, что Бог действует, присутствует в этом мире, и действительно Дух дышит где хочет. Ну, там понятно, что, увидев это, узнав это, желательно как можно быстрее к этому Богу бежать, да, и напитаться Его Духом. Но, тем не менее, не в том дело, что мы все ужасные, там все катастрофа, дела плоти, закон, там туда-сюда. А в том, что это все так, но это не вся правда о жизни. Вот Бог не бросает. Это очень, я бы сказал, укрепляющая мысль.
Согласна. Спасибо вам огромное, отец Антоний, за этот разговор и за такое разъяснение к посланию апостола Павла к Галатам. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Отец Антоний, увидимся буквально через день еще. У нас с вами послание к Колоссянам и послание к Филимону. Загадочное послание. Вот, надеюсь, вы нам прольете свет и на эти тексты тоже. Я Алла Митрофанова. Отец Антоний, еще раз от всего сердца благодарю. Спасибо
вам.
Слава
Богу.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».